радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Ам Исраил хай, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай. Ам Исраил хай, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, 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 Ам Исраил хай. Од Авину хай, Од Авину хай. Од Авину, Од Авину, Од Авину хай. Од Авину хай, Од Авину хай. Од Авину, Од Авину, Од Авину хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил 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 хай.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня предлагаем вам уже в четвертый раз прослушать продолжение проповеди Ярослава Ивановича Гатрич о некоторых сбывающихся на наших глазах пророчествах относительно израильского народа. Мы сочли полезным предоставить вам такую возможность, потому что она нами воспринялась как очень интересная и актуальная. Очень надеемся, что мы вас не разочаровали, что вам тоже интересно. Ну, должно быть интересно, так нам представляется. Это говорит человек, знающий священные писания, знающий географию, историю и экономику сегодняшнего Израиля. В связи с этим, как говорится, ему виднее, ему легче сопоставлять и анализировать. И он это делает, и делает очень заинтересованно. Ярослав Гатрич разбирает два таких пророчества Захарии о разделе награбленного у Израиля среди него и о войне против Иерусалима. Оба эти события относятся к последним дням человеческой истории и к последним дням, как мы говорили, последней седьмины, то есть они соприкасаются с той темой, которую мы в последнее время вели. Они относятся непосредственно ко Дню Господню. И вот наш уважаемый брат очень тонко заметил эти события в сегодняшней действительности Израиля, ну и окружающих государств. Попутно приводится ряд очень интересных фактов из современной жизни израильского народа, ну, в увязке с его историей и имеющимися пророчествами Ветхого Завета. Поэтому нам представляется весьма оправданным, ну, то эфирное время, которое мы предоставляем брату. И дело даже не в том интересе, который представляет его повествование, а в той серьезности, которую он представляет. Ведь речь идет о последнем времени, и может статься, очень может статься, что не о столетиях и даже не о десятилетиях. Поэтому слушаемый нами рассказ тревожит нашу душу, настораживает нас. И за это слава Богу и спасибо брату. Только бы мы, прослушав, встрепенувшись, с кем-то перебросившись своими суждениями, не успокоились вновь и не стали бы заниматься пустыми делами. Нам следует встрепенуться, осмыслить свою жизнь. Ну и если нужно что-то менять, то делать это. И делать это решительно и поспешно, чтобы не оказалось поздно. Мы очень часто и много говорим о том, что последнее время, к сожалению, сопряжено с отступлением от веры. И не прямым отступлением, не впадением в атеизм. Это, казалось бы, мы преодолели, мы, слава Богу, выдержали натиск атеизма. Но сегодня тактика у врага совершенно другая. Сегодня он отвлекает от насущных духовных проблем какими-то пустыми житейскими проблемами, иногда настолько мелочными, а иногда, извините за выражение, просто позорными. Какими-то позорными делами отвлекает наше внимание, нашу энергию, отнимает наш покой, отнимает сон, отнимает мир между нами, достигая своей цели усыпить даже мудрых, даже разумных. Поэтому мы, предлагая этот материал, рассчитываем на то, что он в какой-то мере, ну, мы никогда не рассчитываем на 100%, хотелось бы, но мы понимаем, что кто-то уже настолько крепко спит, что он уже даже не слышит и может быть, слушает, но уже не слышит то, о чем говорят. Это страшное состояние, но, к сожалению, оно предречено Господом нашим Иисусом Христом. Это трагедия. Сегодня это не трагедия мира, это сегодня трагедия христианства. И мы не можем, просто не имеем права молчать. Сегодня наши эти проповеди, ну не проповеди, эти беседы, мы не ради простого интереса, не для удовлетворения любопытства, а для того, чтобы возбудить чистый смысл в нас, чтобы мы все-таки осознали, что время, может быть, нельзя так говорить, но, может быть, так и нужно, настолько последнее, что уже, может быть, ничем нельзя заниматься, кроме одного, как встретить Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы, предлагая и эту тему, рассчитываем на такой эффект, на такое воздействие, потому что, представляете себе, речь идет о событиях, которые должны быть буквально накануне прихода Господа нашего Иисуса Христа, второго Его пришествия. А мы, может быть, не все так понимают, но, по крайней мере, много, если не большинство, что взятие церкви будет до начала седьмины, и мы это подчеркивали. То есть у нас отнимается еще 7 лет нашей жизни. Отнимается вот эти события, они после, должны произойти после взятия церкви. То есть время для нас сжимается еще больше. И нам нужно быть очень серьезными, ответственными за свою судьбу, за судьбу окружающих нас, близких наших. Поэтому, предлагая вот слушание этой проповеди, еще раз говорю, мы рассчитываем на такую реакцию, чтобы мы пробудились, чтобы мы серьезно отнеслись и к этим фактам, которые предлагает нам брат. Может быть, мы в чем-то не согласны, может быть, кто-то лучше знает историю, кто-то лучше видит, но для нас, которым не довелось побывать там, я думаю, представляет интерес его рассуждения. Итак, продолжаем слушать.
Я хочу вам показать, во что превратилось сегодня государство Израиль. Я сделал другую карту, и здесь сделал соответствующие пометки. Да. Посмотрите, вы сейчас видите здесь какие-то сине-зеленые пятна, но у меня не было другого карандаша, я это все делал так наспех. Посмотрите, вот эта территория, это Иордания, здесь Сирия, это Ливан, здесь вот Египет, вот это только часть Египта захватилась. Вот это то, что окружает Израиль. А вот здесь... На сегодняшний день, начиная с 1992 года, Израиль вдруг стал отдавать земли. Те, которые грабили у него на протяжении 2000 лет. Сегодня арабы сказали, мы должны сделать свою автономию, а теперь они уже говорят свое государство. И вот отдали Самарию, отдали Иерихон, отдали Вифлеем, отдали Хеврон, отдали сектор Газа. И разделят награбленные у тебя среди тебя. И видите, что сегодня ту землю, которую на протяжении 2000 лет грабили, сегодня ее разделили внутри Израиля. Если бы это разделение произошло, скажем, в 1947 году, когда еще не было границ государства Израиль, я сегодня не говорил бы вам, что пророчество Захарии исполнилось. Но после того, как определили государство Израиль, когда эта земля снова возродилась к жизни, эту землю внутри Израиля разделили. Я повторяю вам, вот, пожалуйста, Самария, вот, пожалуйста, Иерихон, Вифлеем, Хеврон, сектор Газа. Здесь он выходит прямо на Египет. Раньше, в свое время, Израиль вел всегда оборонительные войны. Израиль за время своего существования с 1948 года ни разу не напал ни на одну страну, которая возле него. Он все время защищался. Я говорил вам про праздник, о празднике, говорил Йом-Кипур, или Судный день. Вы, наверное, многие знаете, что была и война Судного дня, правда? И эта война была очень коварной войной по отношению к Израилю. Почему? Потому что Израиль в эти праздники распустил армию. Не работали заводы, фабрики. Ни одного человека не было на улице. Все находились в синагоге и пребывали в посте и молитве, взывая к Богу о прощении грехов. В этот день Сирия с Ливаном и Египет с поддержкой Ирана напали на Израиль. Можете себе представить, безоружный Израиль и вот эти армии вооруженные? Во время нападения на Израиль у этой коалиции, так называемой, было 3800 танков. Это столько танков, сколько было у Гитлера, когда он напал на Россию. 3800 танков. Что это для современных танков пройти 700 километров так и 100 километров поперек? И при том безоружный народ сидит в синагоге. Нету даже кто бы наблюдал за этим. Да, Господь был на стороне евреев. Да, Господь помог сохранить этому народу сохранить свой суверенитет. Через какое-то время, надо сказать об этом, через какое-то время израильские танки стояли в 70 километрах от Каира и в 24 километрах от Дамаска. И я беседовал с теми, кто участвовал в этой войне. Они сказали, что если бы отпустить тормоза у танка, то танк сам бы вкатился в Дамаск. Не было сопротивления уже никакого. И если бы Россия не ввела тогда свои войска в Суэцкий канал, то я уже, это мое такое выражение, что, наверное, в Египте делали бы кирпичи для Израиля, а в Дамаске говорили бы на иврите. Но оставим политику в стороне. Дорогие друзья, вот на сегодняшний день это государство, Израиль, представляет вот такую картину. Я извиняюсь перед вами, что не могу вам всем показать. Но я думаю, что я рассказываю достаточно подробно. И у кого есть карты в Библиях, вы можете посмотреть. Но это еще не все, дорогие друзья. По соглашению в Осло на территории Самарии будет размещено, уже размещено, 40 тысяч вооруженных полицейских арабских. На территории Газа 40 тысяч вооруженных полицейских арабских. Между Иерихоном, Вифлеемом и Хевроном еще 20 тысяч. Я думаю, что не надо много ума, чтобы сообразить, что внутри Израиля будет находиться 100-тысячная вооруженная армия, при учете, что еще вокруг нее располагаются тоже арабы и тоже имеющие хорошее вооружение, правда? По договоренности в Осло здесь должны были быть вооруженные полицейские только пистолетами. Когда осенью, в прошлом году, Израиль позволил себе открыть туннель Хасмонеев, вы, наверное, слышали эту историю, то оказалось, что арабские полицейские были вооружены автоматами Калашникова. А это более серьезное вооружение, нежели пистолеты. Итак, Я хотел бы задать один вам вопрос. Вот мы прочитали первый стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Как вы думаете, ваше мнение, разделили уже? Разделили. И мы от этого никуда не можем деться. Вот наглядное пособие. Но следующий шаг, написано: «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Дорогие друзья, я сказал, следующий шаг. Да, действительно, это следующий шаг. Это битва за Иерусалим. Иерусалим находится вот здесь, между Вифлеемом и Иерихоном. Вот здесь, вот в этом месте находится Иерусалим. От Вифлеема до Иерусалима 6 километров. От Иерихона до Иерусалима по дороге 27 километров. Расстояние вы определяете, да? Самария подступает к Иерусалиму через 21 километр. То есть расстояние от Самарии до Иерусалима 21 километр. Расстояние от Хеврона до Иерусалима 30 километров. Вы видите, что Иерусалим находится в окружении вот этих военизированных частей арабских. В 1995 году, 25 декабря, в Вифлееме, Ясир Арафат, выступая на площади Рождества Христова, дело в том, что в Вифлееме на сегодняшний день сохранилась церковь, которую в 326 году построили над тем местом, где родился наш Господь Иисус Христос, над той пещерой. И вот перед этой церковью есть большая площадь. Ясир Арафат, выступая по телевидению, на весь мир заявил: «А следующий наш шаг – Иерусалим». Смотрите последовательность, которая записана у пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленную у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима». Ясир Арафат сказал: следующий наш шаг – Иерусалим. И вы знаете, что интересно он сказал? Нам не нужен весь город. Нам нужна только половина города. Вы можете себе представить, что в истории человечества был хоть один полководец, может, вы знаете его, я не знаю, чтобы он сказал: вот мы сегодня воюем с неприятелем, мы у него половину столицы забираем, а половину ему оставляем. Может такое быть? Можете себе представить? Действительно, Иерусалим для евреев – это святыня. В молитве, которую часто говорят евреи, есть такие слова: «Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть присохнет мой язык к небу. Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть отсохнет моя правая рука». Это действительно святыня для для израильтян. Я не знаю, как повернулась рука писать у пророка Захарии, что половина города пойдет в плен. Я больше чем уверен, думаю, что он не согласен был с этим, но он ничего не мог сделать. Он был слуга Божий. И он уже писал, еще не восстановлен Иерусалим, а он уже писал конец его. Половина города пойдет в плен. Так мы прочитали с вами, да? Ясир Арафат сегодня говорит: мне не нужен весь Иерусалим. Мне нужен только старый город, то есть половина города. И сегодня уже эта половина города арабы переименовали по-своему. Сегодня они называют это Эль-Кут. Они говорят, это не Иерусалим, а Эль-Кут. Это столица нашего палестинского государства. Дорогие друзья, если мы с вами еще раз прочитаем этот текст, который я читал вам, Я прошу вас быть внимательными и сделать для себя определенные выводы. Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. Станут ноги его на горе Елеонской. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, от вас вознесшийся, таким же образом придет. Мы с вами все ожидаем пришествия Иисуса Христа. В самом начале я сказал вам, что сегодня Мессию ожидает как христианский мир, так иудейский мир, так и мусульманский мир. Сегодня все знают, что ноги Мессии станут на горе Елеонской. Все только думают, когда. Как вы думаете, долго ли еще? Я не могу вам сказать год, я не могу вам сказать число. Никто не думал, что в 48-м году образовавшееся государство Израиль в 1992 году будет уже разделено. Никто об этом не думал. Начали делить, или как мы читаем с вами, в 92-м году. Последний Хеврон подписали в 97-м году. 5 лет делили. Я не знаю, сколько времени займет для того, чтобы началась битва за Иерусалим. Это может быть год, два, три, пять, может быть 10. Я этого не знаю. Но я хочу сегодня ободрить вас все, кто надеется на Господа. Смотрите, Слово Божие, предсказанное много тысяч лет назад, оно неумолимо исполняется. И нет сегодня в мире и на небе той силы, которая могла бы остановить эту поступь. Я представляю себе так, как исполняется пророчество Божие. Знаете, я себе такой макет представил, что это как вода, как мы бутылку набираем воды. Все вы набирали воду в бутылку. Струйку открыли, она течет с одинаковой скоростью, правда? Неумолимо с одинаковой скоростью течет вода. Одинаковый объем проходит в единицу времени. Вы поставили бутылку, и она так медленно наполняется, наполняется, а потом вдруг раз, и вы даже не успели закрыть кран, а она вся полная. Почему? Почему? Да вы знаете, потому что там конус идет, правда? Изменился объем бутылки. То был один объем, а потом объем бутылки изменился. Но объем воды, скорость ее не изменилась. Она шла с одинаковой скоростью, правда? Только впечатление казалось нам, когда в конус уже вошла вода, нам показалось, что быстрее бутылка заполнилась. Но она действительно быстрее из-за того, что уменьшился объем. Вы знаете, что Господь сказал о последнем времени? Что если бы оно не сократилось, не устояла бы ни одна плоть. Слово Божие исполняется с одинаковой скоростью. Но ради нас Господь может сократить объем вот этого времени. Поэтому я вам сегодня, показывая вот это, что происходит в Израиле, действительно, это стрелка на часах мира. Сегодня я могу вам сказать, дорогие братья и сестры, поднимите ваши головы кверху. Избавление ваше близится. И нет силы, которая могла бы остановить это избавление. Имейте твердую веру. Имейте твердую надежду. А еще больше, радуйтесь, что все это так сбывается. Потому что скоро, очень скоро, ноги Господа станут на горе Елеонской. Умершие во Христе воскреснут. Те, кто останется в живых, его встретят на облаках. Да поможет нам Господь встретить его всем.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряниковым.